Влад Эверест, защитник Аурелии, часть 2, становление. Глава. Горная тропа. Меньше чем, пи больше чем меньше чем саб Элиос, равно первое больше чем ай меньше чем, саб больше чем меньше чем пи, больше чем глава 1. Горная тропа. 1,1. Последний перевал. Сильверхолд лежал в 2 днях пути. Караван выбрался из предгорий и теперь полз по широкой долине, зажатый между 2 горными хребтами. Снега здесь было меньше, ветер сдувал его со склонов, обнажая серый камень и клочья жесткой травы. Дорога стала ровнее, телеги пошли быстрее, и люди наконец вздохнули с облегчением. Марк не разделял общего настроения. Он ехал в хвосте колонны, как обычно, и думал о сожженной деревне. О детях в телеге, Эрике и Анне, которые до сих пор почти не разговаривали. Об Агнес, чья рана воспалилась и которая металась в лихорадке под грудой одеял. О войне, которая разгоралась по всей империи, пока они везли свое проклятое золото в столицу. И о снах. Прошлой ночью ему снова снилось что-то странное. Темнота, густая и осязаемая, как вода. Холод, пробирающий до костей. Голоса, далекие, неразборчивые, но настойчивые. И ощущение взгляда из тьмы. Кто-то или что-то наблюдало за ним. Он проснулся в холодном поту, с бешено колотящимся сердцем. Детали сна ускользали, как дым между пальцев, но чувство ужаса осталось. Засело под кожей, как заноза. «Ты в порядке?» — спросил Дарён, поравнявшись с ним. «Да». «Почему, спрашиваешь?» «Потому что ты молчишь уже 3 часа». Дарён окинул его внимательным взглядом. «И выглядишь так, будто не спал неделю. Плохой сон. Хочешь рассказать?» «Нет». Дарён не стал настаивать. За 5 лет он научился понимать, когда Марк хочет говорить, а когда лучше оставить его в покое. Сейчас было второе. Впереди показался перевал, последний на пути к Сильверхолду. Узкая седловина между 2 пиками, заваленная валунами и обломками скал. Когда-то здесь проходил торговый путь, и на камнях еще виднелись следы колес и подков. Теперь дорога пустовала, купцы предпочитали более длинный, но безопасный маршрут через равнины. Холд поднял руку, останавливая караван. «Разведка», — бросил он коротко. «Двое вперед, проверить перевал». Двое солдат пришпорили коней и ускакали к седловине. Караван ждал, напряженный и настороженный. После засады в горах никто не расслаблялся на открытом месте. Финн подъехал к Марку, бледный и встревоженный. «Я что-то чувствую», — сказал он тихо. «Опасность?» «Нет». Парнишка нахмурился, сосредоточенно прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Не совсем. Кто-то там, на перевале. Один. Может, двое. Но не враждебный. Уверен? Настолько, насколько могу быть». Разведчики вернулись через 1/4 часа. Один из них выглядел озадаченным. «Там кое-кто есть, капитан», — доложил он Холту. «Орк. Один. Сидит на камне у самого прохода. Говорит, что охраняет перевал». «Охраняет?» Холт нахмурился. «От кого?» «Не сказал. Только потребовал плату за проход». В колонне зашептались. Орк на горном перевале, это было необычно. Орки редко забирались так далеко на север, предпочитая пустыни и степи юга. И еще реже они промышляли чем-то вроде охраны дорог.
«Сколько просит?»
— спросил Валентин, подъезжая к голове колонны. 5 серебряных с человека. Или, его слова, хороший бой с достойным противником. Марк усмехнулся, несмотря на мрачное настроение.
Это было так поорочье, предложить драку как альтернативу деньгам.
«Я поговорю с ним», — сказал он, выезжая вперед. Холт открыл рот, чтобы возразить, но Валентин его опередил. «Хорошая идея. Наемник справится лучше, чем солдаты». Марк не стал спорить. Направил коня к перевалу, чувствуя на спине взгляды всего каравана. Лира двинулась следом, но он остановил ее жестом.
«Один справлюсь. А если нет? Тогда у тебя будет прекрасная возможность посмотреть, как я дерусь». Она хмыкнула, но осталась на месте. Марк проехал через поле валунов и остановился в 20 шагах от седловины. И увидел орка, 1,2. Грок на тропе. Орк был огромен. Даже сидя на валуне, он возвышался над Марком, оставшимся в седле. Широченные плечи, руки толщиной с бедро обычного человека, шея как у быка. Кожа серо-зеленая, покрытая ритуальными шрамами, сложные узоры, похожие на письмена. Один клык сломан, второй окован железом и поблескивает на солнце. Голова выбрита наголо, на черепе — татуировки, перечеркнутые грубыми линиями. Изгой, понял Марк. Клановые знаки уничтожены. Для орков это хуже смерти. На коленях у орка лежал топор, двуручный, с лезвием размером с тележное колесо. Рядом, прислоненный к камню, стоял щит из толстых досок, окованных железом. На поясе висели ножи, фляга и мешочек, судя по запаху, с сушеным мясом.